Свободу у микрофона Дмитрий Волчек. Несколько месяцев назад в программе «Культурный дневник» мы говорили с правозащитником, журналистом, политзаключенным советских времен Александром Подробинником о двухтомнике его мемуаров. И вот вышла новая книга «Антисоветские рассказы. Сборник историй из разных времен. От дела врачей в сталинскую эпоху до попытки выдвинуть Владимира Буковского в президенты России в 2007 году». Я попросил Александра Подробинника рассказать о новой книге.
Я думаю, что многих читателей заинтересует композиция этой книги. Можно было бы ожидать, что рассказы будут следовать в какой-то хронологической, исторической последовательности. Но у вас все перемешано. И сталинские времена, и 21 век, и брежневская эпоха. Наверное, можно предположить, что это сделано для того, чтобы продемонстрировать, что в России вообще ничего не меняется. Но, может, у вас какой-то другой был замысел. Расскажите, пожалуйста.
Ну, в общем, это действительно так и есть, потому что в разные эпохи, в разные времена события происходят примерно одинаковые, с разным накалом, с разной степенью драматизма, но, по сути, вот за обозримый период советской истории, новой российской истории в стране мало что меняется. Поэтому здесь нету хронологии, это попытка охватить, может быть, не такие уж большие исторические события, но какие-то характерные события для нашей страны в разное время.
Ну, в том числе и анекдоты даже.
Ну да, ну вот когда я писал, казалось бы, что анекдотичные ситуации, может быть, остались в прошлом, а теперь мы видим, что они повторяются и сегодня с таким же, в кавычках говоря, успехом, как это было и раньше.
«Шутники. Рассказ из новой книги Александра Подробинника».
Хрестоматийная история диссидентского движения страдает звериной серьезностью, как и все героическое, увиденное ретроспективно, издали. Между тем, при всем драматизме тех событий, жизнь брала свое, и в ней находилось место иронии, шуткам и даже розыгрышам. Для розыгрыша тупой советской власти, конечно, нужны были немалая смелость и подлинное вдохновение. Еврейский активист и член московской хельсинской группы Владимир Слепак имел и то, и другое. В начале января 1977 года в один день по Москве прокатилась волна обысков. Один из них был у Лидии Ворониной. Все обыски начинались утром, а у Ворониной вечером, когда все друзья об этих событиях уже знали. Западные радиостанции передавали новости об обысках каждый час. И вот во время обыска, как бы случайно, к Ворониной заглянул Володя Слепак. Человек серьезный, но с хорошим чувством юмора. Пришел он не просто так, а с огромным чемоданом, и его, конечно, сразу впустили. Что может носить один диссидент другому в большом чемодане? Разумеется, сам издат. А может, и что поинтереснее. Проводивший обыск следователь Пантюхин хищно ринулся на добычу в предвкушении большого оперативного успеха и открыл чемодан. Тот был абсолютно пуст, и даже инкриминировать Слепаку было нечего, не пустой же чемодан. Впрочем, шутникам не всегда все сходило с рук, иногда приходилось серьезно платить. Бывший политзаключенный Никита Кривошеин вспоминал о Владимире Тельникове, сыне полковника главного артиллерийского управления Министерства обороны СССР. В 1957 году КГБ арестовало Тельникова по делу ленинградской группы «Трофимова» – студенческая организация социалистов, и посадило его в большой дом на Литейном. Прихватили его почти случайно, за компанию. Ничего серьезного ему предъявить не могли, никакого тяжелого компромата на него не было. Отец использовал все свои связи и добился приема у начальника управления КГБ по Ленинграду и области полковника Миронова. Тот согласился с непричастностью Володи к группе и, движимый сочувствием к коллеге-просителю, согласился закрыть дело и освободить сына из-под стражи. «Случай редчайший», — вспоминает Кривошеин. Тельникова привели в кабинет Миронова и стали журить. «Надо быть разборчивым в знакомствах, вокруг много опасных людей, так что учти на будущее» и так далее. Короче говоря, подталкивали к легкому признанию, что все вышло случайно, по ошибке. 20-летнему молодому человеку, недавнему студенту физфака ЛГУ, стало страшно стыдно, и не потому, что он был ни при чем, а потому, что оставляет друзей в беде, и он решил пошутить. «А можно я загадку задам? Кто над нами вверх ногами? Вы думаете, муха? Нет, это чекисты на столбах в Будапеште». Это через год после подавления антикоммунистического восстания в Венгрии. Понятное дело, освобождение не состоялось. Итог – 6 лет лишения свободы в мордовских лагерях и владимирской тюрьме. Зато на зону с чистой совестью. Разве это не так уж важно? Легче, конечно, шутить на выходе, чем на входе. В 1979 году пятерых советских политзеков обменяли на двух осужденных в США советских шпионов. Среди политзеков был Эдуард Кузнецов, приговоренный ранее к смертной казни за попытку угона гражданского самолета в Израиль. Известная история 70-го года. Потом ему и его подельнику Марку Дымшицу смертную казнь заменили 15 годами лишения свободы в лагере особого режима. И вот через 9 лет отсидки, после долгих переговоров на самом высоком уровне, их и еще троих политзеков решили обменять на провалившихся шпионов, вспоминает Арина Гинзбург. И вот ребят привезли в Лефортово. Они просидели там полдня и ночь. К утру их вызвал начальник Лефортовской тюрьмы, и там же были представители Президиума Верховного Совета СССР. Им объявили о лишении гражданства. И один из ребят, Кузнецов, спросил: «А когда нас вышлют?» Они ответили: «Через несколько часов». А он говорит: «А пораньше нельзя?» Кто знал, за что он сидел, мог оценить юмор. Действительно, выслушать смертный приговор, отсидеть 9 лет и так торопиться уехать хоть на час пораньше. Кстати, в этой же группе на обмен был и Александр Гинзбург, один из самых известных и авторитетных участников демократического движения в СССР. Его шутка над лагерным начальством была самого высокого класса. История достаточно известная, но, возможно, кто-то ее не знает. Гинзбург был большой умелец, что называется, мастер на все руки. В 1969 году он сидел в политическом лагере ЖХ-385-17 в Мордовии. Как водится, администрация лагеря старалась использовать труд заключенных себе во благо. У одного офицера сломался магнитофон, и Гинзбург взялся починить его. Он довольно быстро справился с работой, но тут Гинзбургу и его товарищам по заключению Юлию Даниэлю и Виктору Калниншу пришла в голову веселая мысль. У их товарища, латышского поэта Кнута Скуениекса, 5 сентября был день рождения. Друзья решили его порадовать, записать на магнитофонную ленту, посвященную ему литературную передачу. Гинзбург умело напустил туману и объявил офицеру, что для окончательной починки магнитофона ему необходимо немного поэкспериментировать с чистой магнитофонной лентой. Офицер принес просимое. Друзья записали пародию на советскую радиопередачу, которая начиналась словами: «Здравствуйте, дорогие друзья. Наш микрофон в политическом лагере номер 17. Наша литературная передача посвящена творчеству латышского поэта Кнута Скуениекса». Затем последовали стихи поэта в исполнении политзеков. Закончил Гинзбург это замечательное выступление словами: «Передача была организована по недосмотру администрации». Пленку тщательно свернули, упаковали в спичечный коробок и нелегальным путем передали жене Алика, Арине Гинзбург. К сожалению, эта сенсационная радиопередача так нигде и не прозвучала тогда. Родные опасались жестоких репрессий для участников передачи, если дело получит широкую огласку. Тем не менее, надо признать, шутка удалась. Шутили над советской властью не только люди. У астрофизика Кранида Любарского дома жил попугай. Во время обыска, который проводил у Любарского КГБ, попугай, не говоря худого слова, сел на плечо присутствовавшего офицера милиции и стал клевать ему звездочку на погоне. Если бы что-то подобное позволил себе человек, дело вполне могло обернуться обвинением в хулиганстве или оскорблении работника милиции. Но с попугая что возьмешь? На птичку уголовный кодекс не распространяется.
Гость программы «Культурный дневник» Александр Подробинник. Мы говорим о его книге «Антисоветские рассказы».
Вы были очень юным человеком, когда стали участником диссидентского движения, и вот уже прошло 50 лет, но вы остаетесь верны раз и навсегда выбранному пути. Но все-таки, наверное, в каких-то деталях ваши взгляды за эти годы менялись. Вот интересно, какие из убеждений юности вы сохранили в неприкосновенности, и что было скорректировано временем?
Знаете, я как бы не стремился держаться какой-то одной вот выбранной линии, одной выбранной идеи. Это получается само собой. Но для того, чтобы пересматривать ценности, нужен достаточно мощный стимул, да? А его не было. Как сложилась у меня идея о том, что должен делать человек в условиях тоталитарного режима, в условиях диктатуры, так у меня примерно эти соображения и остаются. Но вправо меняется отношение. Каким-то событиям, каким-то людям, каким-то идеям оно стало немножко другим. В частности, я стал более к критично относиться к своему сообществу, к правозащитному сообществу, стал более критично относиться к западной демократии, потому что постепенно видишь недостатки и там, и сям. Раньше это казалось, что это что-то случайное, выходящее вон из ряда. А теперь мне кажется, что здесь есть много закономерного, к сожалению.
Один из ваших принципов остался, по-моему, в совершенной неизменности. Это отказ от иммиграции. Конечно, у вас были и остаются возможности уехать навсегда, но вы их и прежде отвергали, причем рисковали, естественно, свободой, и отвергаете сейчас. У вас даже есть в книге реплика, недоброжелательная по отношению к Светлане Тихановской, которая предпочла уехать из Беларуси, оставив своего мужа в тюрьме. Почему вы так непреклонны?
Тут надо разделить этот вопрос. Непреклонность для себя или отношение к другим. Я не могу сказать, что я вот такой, знаете, принципиальный противник иммиграции вообще. Мир большой, люди могут выбирать себе, где им жить, где им работать, чем им заниматься. Поводов для того, чтобы уехать из страны, множество. И даже, знаете, я когда-то хотел уехать после школы. Была у нас идея в нашей семье уехать, потому что хотелось посмотреть весь мир и понимали, что там больше возможностей на Западе. Но получилось так, что я вот занялся диссидентской деятельностью в демократическом движении. И когда я этим занялся, то я почувствовал на себе некоторые обязательства. Я как бы взял некоторые публичные обязательства. И в связи с этим эмиграция стала уже, ну, для меня неприличной, скажем так. Здесь я перехожу от личного к общему. Мне кажется, что люди, которые берут на себя публичные обязательства, оппозиционные, да, политики, какие-то оппозиционные журналисты, люди, которые претендуют на лидерство в общественном мнении, должны, ну, по крайней мере, быть последовательными. Когда оппозиционные политики призывают людей, образно говоря, на баррикады, следовать за ними, сплотимся еще теснее, если мы едины, мы непобедимы и так далее, то они должны оставаться верными своим призывам и своим избирателям или своим последователям, тем, кого они зовут на противостояние с диктатурой. Это, мне кажется, ключевой момент для людей, которые занимаются политической деятельностью. Поэтому наших оппозиционеров, которые покидают страну в поисках безопасности, личного благополучия, да, это все можно понять. Но тогда не следовало брать на себя публичных обязательств. Вот здесь есть такое расхождение, такая вилка, которая, мне кажется, может быть решена достойно только одним способом. Надо оставаться с тем народом, которому ты как бы присягаешь на верность, которого ты зовешь на борьбу. Иначе получается черти что. Все же не могут уехать, да, народ не может уехать из страны весь целиком. Но если вы хотите быть вместе со своим обществом, со своим народом, то будьте с ними. Ну а уехать они все не могут, они остаются здесь, мы остаемся в России. Вот такова моя позиция. Ну и Тихановская, ну да, это частный случай, когда человек берет на себя довольно тяжелый публичный груз оппозиционный, а при первой же угрозе решает свои личные проблемы.
Но мы знаем множество примеров, когда политэмигранты очень успешно боролись с режимом из-за границы, а потом триумфально возвращались на родину и возглавляли революцию от Ленина с Троцким до Аятоллы Хомейни. Много таких примеров?
Вы знаете, все эти примеры сводятся к тому, что эти люди строят не свободный мир, а новую диктатуру. Для людей авантюрного склада характера, и которые хотят заменить одну деспотию на другую, да, для них эмиграция не болезненна, потому что главным образом они не апеллируют к обществу, они пытаются пробудить какие-то темные силы в общественном сознании, опираются больше всего на силу, на политические интриги, и для них эмиграция – это нормально. Но если вы хотите построить демократию, которая опирается на общественные интересы, то тогда надо оставаться вместе со своим народом.
Ну а Александр Герцен, первый российский диссидент, он был эмигрантом, и его колокол, как мы знаем, многих разбудил. Возможно, зря, но это уже другой вопрос.
Ну да, по этому поводу есть хорошее стихотворение у Наума Каржавина, да?
Конечно.
Здесь следует сказать, наверное, о том, что, во-первых, мне кажется, в нынешнее время сильно переоценивается значение слова, значение информации, которая вот выдается на гора. Колокол тот же. Колокол в XIX веке, наверное, имел гораздо большее значение, чем свободные средства массовой информации сегодня. Просто потому, что лучше коммуникации, информационная среда более насыщенная, информацию получить легче. Поэтому каждый частный конкретный случай не так уж важен по сравнению с тем, как было в XIX веке, когда «Колокол» был, ну, пожалуй, таким единственным изданием, которое приходило в Россию. Разные все-таки времена, разная степень ценности свободы печати, свободы слова вот в этих конкретных условиях. Вообще говоря, информационная среда важная, это важно. Но это не первостепенно сегодня для России, потому что сегодня информацию получить нетрудно, информацию люди получают. Ну, включил VPN, и ты можешь в интернете найти все, что тебе угодно. Сегодня гораздо важнее поведение людей, поведение элиты, то, как люди себя ведут. А узнать последние новости – это сегодня не проблема.
Еще одна вещь, которая, возможно, удивит вашего читателя, это ваш оптимизм, или я даже могу сказать, жизнерадостность. Причем читателей и ваших мемуаров, и этой книги рассказов. Ну, мы понимаем, что на вашу долю выпали тяжелейшие переживания, и я даже представить не могу, что переживает больной туберкулезом человек в советском лагере. И, наверное, иной автор бы сконцентрировался на своих страданиях, показал бы себя мучеником. Но вы не жалуетесь вообще, хотя ситуация давала. Да и сейчас дает миллион поводов для уныния. Почему?
Ну, вы знаете, я, во-первых, должен сказать, что это преувеличение. У меня был сравнительно небольшой срок, там, 5,5 лет.
Ну, ничего и, себе!
Да, ну, вы знаете, вот Караванский 29 лет просидел, бывали по 25 лет сидели люди, и сидели в тяжелых условиях. А главное, я же выжил, а многие ведь погибли там. Поэтому, ну, что тут говорить о тяжести проведенного времени. Потом, вы знаете, строить из себя мученика – это как-то не очень красиво, не очень по-мужски. Тем более, что многим пришлось гораздо хуже.
Ну, я говорю о внутреннем мироощущении. Не то, что строить из себя мученика, а чувствовать, что жизнь – это трагедия, да? Особенно с таким количеством испытаний.
Как себя поставишь, как себя настроишь, да, так ты и будешь жить. Ну, какой смысл даже в тяжелых условиях чувствовать себя несчастным? Ну, будешь чувствовать несчастным, будешь несчастным на самом деле. Можно найти в любых условиях какую-то такую оптимистическую отдушину, которая позволяет тебе сохранять и достоинство, и хорошее настроение, и уверенность в том, что все закончится хорошо. Правда, не всегда заканчивается хорошо. Но если есть такая уверенность, то все-таки с этим легче жить. Вот мне сегодня очень импонирует поведение Владимира Карамурзы, который совершенно бодр, оптимистичен, при том, что он находится в достаточно тяжелых условиях, карцерных по существу. А тем не менее он не теряет присутствие духа. Это очень правильное поведение, когда ничего другого уже не остается.
Вот вы рассказываете историю о том, как вместе с Владимиром Карамурзой вы пытались выдвинуть диссидента Владимира Буковского на пост президента России. Собирали подписи, несмотря на сопротивление, сидели всю ночь, готовили эти документы, все-таки в последнюю секунду все оформили, подали в ЦИК и получили, как и ожидалось, отказ по формальным причинам. В чем смысл борьбы по правилам противника, если твердо знаешь, что она кончится тем, что противник просто изменит правила под себя, и вы обречены на поражение? Зачем все это дело?
Эта кампания была для меня некоторым исключением из общей позиции. Я понимал, и мы все понимали, что Буковского на каком-то этапе снимут с этой гонки, и ничего у нас не получится. Но, во-первых, меня попросил об этом Буковский и Володя Карамурза принять участие. А во-вторых, нам было все-таки интересно посмотреть, какова действительно реальная поддержка человека, который претендует на пост президента и который гарантированно не идет на договоры с властями, не идет на уступку властям. Буковский был человек, которого невозможно было где-то обвинить в том, что он пошел на компромисс, что он прогнулся перед властью, как-то пытался с ней договориться. Да, это был абсолютно чистый случай. Нам было интересно, как общество отреагирует на такого кандидата. И мы получили результат, который нас обрадовал.
Ну, общество, если говорить об обществе, а не об обществе единомышленников относительно малочисленном, просто всего этого не заметило.
Так трудно сказать. Вы понимаете, это проверяется на каждом отдельном этапе. На тех этапах, которые мы прошли в кампании по выдвижению Буковского в президент, на этих этапах мы ощутили хорошую общественную поддержку. И в том смысле, что нам была оказана финансовая помощь не откуда-то, не от каких-нибудь олигархов там, или каких-нибудь влиятельных лиц или сил, а просто от обычных избирателей, от обычных людей, которые присылали деньги на эту кампанию. И деньги-то оказались не очень большими, а все равно все получилось. И люди, которые пришли на собрание по выдвижению у Буковского в Москве, в Сахаровском центре, их было гораздо больше, чем требовалось по правилам выдвижения. Это был тоже большой успех, я считаю. И люди как бы не считались какими-то сложностями, которые они могут встретить вот в этой кампании. Нет, я думаю, что это был успешный проект. Он, конечно, был срезан нам в Центральной избирательной комиссии, но я абсолютно убежден, что если бы Володя Буковский был бы утвержден кандидатом в президенты, и мы начали его полноценную избирательную кампанию, то он бы набрал огромное количество голосов и был бы реальным кандидатом в президенты страны.
Кто, на ваш взгляд, идеальный диссидент, идеальный правозащитник, то, что можно назвать ролевой моделью? Не обязательно в России, может быть, это Гавел или Валенсы, или тот же Буковский, о котором мы только что говорили. Кто, на ваш взгляд, вот такой вот рыцарь без страха и упрека? Я уж не знаю, как сформулировать.
Понимаете, дело в известности. Ведь когда вы спрашиваете про рыцаря без страха и упрека, вы имеете в виду человека, который пользуется известностью, ну, достаточно большой, в стране или в мире. И такие люди, безусловно, есть. Хотя я на своем жизненном пути встречал людей, совершенно неизвестных широкой публике, но которых вполне можно было бы считать идеальными диссидентами. Я думаю, что, может быть, о них сейчас нет смысла говорить, потому что это должен быть большой и длинный рассказ. Но если брать Россию, то это Владимир Буковский, это Татьяна Великанова, для меня являются образцом диссидентского поведения, Александр Гинзбург. Ну, я не хочу говорить дальше, потому что на самом деле таких людей много. И вот в диссидентской среде было подавляющее количество людей, которые можно было бы считать сегодня образцом оппозиционной деятельности. Я видел таких людей на Кубе, Рене Гомес Монсана, Гермо Фаринес. Там тоже много людей, которые очень умело, достойно и последовательно противостоят кастровской диктатуре. Наверняка такие люди есть и в других тоталитарных странах. Есть в Китае, есть в диктатурах некоммунистического толка. Я думаю, что мир богат достойными людьми.
Мы начали наш разговор с того, что в России мало что меняется на протяжении десятилетий. Можно ли вот так вот буквально сравнивать то, что происходит сейчас, с тем, что происходило в брежневские годы, когда вы вошли в диссидентское движение и когда был его расцвет? Сравнивать и сам режим, и его тактику, и сопротивление ему?
Сравнения сами просятся просто, потому что когда человека задерживают за то, что у него логотип Фейсбука на футболке, или он что-то сказал не очень хорошее об армии, то, конечно, сразу же вспоминаются сталинские времена и истории, которые мы знаем из этих драматических времен. Конечно, то же самое фактически, да? Только что сроки не такие большие, а вот повод для репрессии сегодня в стране он абсолютно советский. Я даже скажу вам, что вот в этом смысле, в смысле повода для репрессий, брежневские времена были мягче, чем сегодняшние. Хотя сроки были больше, и режим был более жесткий, особенно в лагерях. Но, к сожалению, мы все больше и больше получаем сегодня напоминания о том, как было раньше, и находим поводы для сравнения. Что касается сравнения сегодняшней оппозиции и диссидентской, то здесь есть, конечно, колоссальная разница. Она вполне закономерна, потому что сегодняшнее сопротивление, ну, скажем, до сегодняшнего дня, до вчерашнего дня, это было политическое сопротивление, это была политическая оппозиция, а диссидентское движение, или, правильнее говоря, демократическое движение, было основано на других принципах. Это было моральное сопротивление, это было закрепление своей нравственной позиции, которое, конечно, влекло политические последствия, но оно, по сути, по идее, по стремлениям не было политическим, оно было сопротивлением духовным. Ну, сейчас идет некоторый перелом, и поскольку политическая составляющая в сегодняшнем либеральном обществе постепенно исчезает, то он возрождается, конечно, диссидентские ценности.
Я думаю, что еще дело в том, что тактика власти изменилась с брежневских времен в сторону абсолютного пренебрежения к кумирам общества. Трудно было себе представить, чтобы в брежневские времена, скажем, Аллу Пугачеву какую-нибудь принялись так бы шельмовать, как ее шельмуют сейчас. Ну вот какого-то такого народного кумира. Больше нет вот этих ограничений. Мне кажется, что вот это очень заметно.
Пожалуй, это верно, хотя... Я должен сказать, что из советских, позднесоветские времена, брежневские, людей широко известных, публичных, даже высокопоставленных, если они начинали возражать против генеральной линии партии, они получали свое, и иногда очень даже круто, ну, так как, например, академик Андрей Сахаров или генерал Григоренко, как Александр Солженицын, который в свое время был представлен даже государственной премией и считался человеком в публичном пространстве очень и известным, и уважаемым. Но они все получили каждый свою меру репрессий. В сталинские времена и говорить нечего, когда они сажали, расстреливали даже своих соратников, даже ближайших своих соратников, людей очень известных, на всю страну, а потом вымарывали их имена отовсюду. Ну, мы знаем всю эту историю. В общем, сегодня репрессивные органы, похоже, устроили такое соревнование, кто больше, может быть, посадит. Не знаю, есть ли у них плановая экономика здесь, в карательных органах, есть ли у них борьба за цифры, но они сегодня пользуются самыми невероятными поводами для того, чтобы либо очернить, либо репрессировать людей достаточно известных. Хотя такое было, вы знаете, может быть, вот в конце 20-х годов прошлого века, в начале 30-х, когда, в общем, власть мало стеснялась преследовать кумиров общества. Мы сегодня в этом смысле равняемся на эпоху раннего сталинизма и рассвета сталинских репрессий.
Гостем «Радио Свобода» был Александр Подробинник. Мы говорили о его новой книге «Антисоветские рассказы». С вами прощаются продюсер программы «Культурный дневник» Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.